Дамы и господа, добрый вечер, хорошего месяца. Мы начинаем урок о сути молитвы. Это Илим, который мы читали, кстати, только что. Многие из фраз этих псалмов можно было бы использовать как иллюстрация для ряда положений этого урока. Итак, как только мы начинаем говорить про молитву, нам нужно понять смысл слова. И тут у нас проблема. Проблема с языком. Дело в том, что на русском языке слово «молитва», если мы откроем, например, толковый словарь Даля, он объясняет «молить, просить смиренно, покорно и усердно». «Молить Бога о себе и за нас». Молитва – это действие от этого глагола. То есть по-русски «молитва» – это от слова «молить», от слова «просить». И у многих, к сожалению, кто пользуется только русским языком, такое представление о молитве есть. Зачем нужна молитва? Ну, нам от Бога как бы что-то надо. Вот мы его молим, вот мы у него просим. Чтобы сразу убрать это понимание, я вам приведу комментарий трактату Брахот Рав Авраама Ицхака Кука. Он пишет такую вещь. Поэтому каждый молящийся человек должен понять, что молитва – это чудесный закон, который Бог установил в своем мире для совершенствования своих созданий всеми возможными способами совершенствования, с целью их нравственного совершенствования, особенно того, которое вырастет из этого. То есть что такое молитва? Это закон для совершенствования нас, для изменения нас. Это в первую очередь не средство для удовлетворения наших просьб, это средство для изменения нас. Попытаемся понять, как это следует из наших источников, как это работает, откуда мы это видим. Вообще, когда мы подходим к молитве, у нас, в принципе, возникает ряд вопросов. Один из них – зачем мы молимся? Если Творец все знает, он и так знает, что нам надо. Зачем просить? Если он хочет, даст. Он же любит нас, должен дать. Понятно, что этот вопрос проистекает из понимания, что молитва – это просьба. В первую очередь просим. Второй вопрос. Зачем же нужно произносить молитву вслух? Всевышний же понимает мысли человека ничуть не хуже, чем слова. Для чего нужно говорить вслух? Кстати, этот вопрос тоже проистекает из понимания, что молитва – это в первую очередь просьба. Сегодня, как только мы говорим слово «молитва», у нас есть определенные ассоциации – сидур, синагога и так далее. Почему есть установленная форма молитвы, установленное время молитвы? Если молитва по зову сердца, вот у меня есть зов, я своими словами, так как я понимаю, я и говорю. Зачем нужно определенные слова? И тут же есть вопрос, зачем нужны эпитеты превосходной степени? Очень много таких эпитетов, мудрый, самый добрый и так далее. Выглядит немножко как неуемная лесть. Самый главный вопрос. Трудно молиться, если не чувствуешь связи с Творцом. Многие люди так и говорят. Я не чувствую сейчас ни состояния, ни настроения, ничего. Как почувствую, начинаю молиться. Но пока у меня всего этого нету, нету желания молиться, нету настроения, нету ощущения. Поэтому я не вижу в этом смысла. Это, в принципе, ряд вопросов, которые возникают у людей, далеких от молитвы. Зачем нужна молитва и почему именно в такой форме, как она у нас существует сегодня? Начинаем понемножку разбираться со всеми этими вопросами. Талмуд относительно источник регулярной молитвы как обязанности еврея говорит следующую вещь. Он приводит два мнения. Раби Йоси сын Раби Ханины сказал, молитвы установлены працами. Какими працами? Авраам, Ицхак и Яков. Рабби Йошуа бен Леви сказал, молитва установлена в соответствии с постоянными жертвоприношениями. Когда существовал храм, в храме были постоянные жертвоприношения, в будни это были два жертвоприношения, утром и днем, соответственно, это Шахрит и Минха. Про Марьев мы, может быть, позже немножко скажем. В праздники добавляется дополнительная молитва мусов. И вот, соответственно, этим жертвоприношением мы и установлены молитвы. Два мнения. Мы еще скажем, какая разница может быть немножко между этими двумя мнениями. Каждое мнение имеет под собой авторитетный источник, авторитетное суждение мудрецов Талмуда. Те, которые говорили, что молитву установили наши мудрецы, приводят источники, из которых видно, что наши мудрецы молились. Талмуд приводит псуким истории про Авраама, Ицхака и Якова, где они делали определенные действия, и Талмуд говорит, что эти действия есть не что иное, как молитва. То есть Авраам установил молитву Шахарит, Ицхак установил молитву Минха, Яков установил вечернюю молитву, Марьев. Это все учит Талмуд из определенных, так сказать, фраз. Далее Талмуд говорит другое мнение, что молитвы установлены напротив жертвоприношений. Почему? Точно так же, как и законы жертвоприношений, в какое время их приносить и так далее. Мы из этого учим законы молитвы. Итак, у нас есть два мнения. Либо молитву установили наши праотцы, либо молитва – это напротив жертвоприношений. Конечно, если мы говорим, что молитва напротив жертвоприношений, у нас возникает вопрос, а как же люди молились, когда существовал храм, когда существовали жертвоприношения, тоже была молитва. Я думаю, что мы все знаем, что молитвы установили мудрецы Великого Собрания, поэтому этот вопрос нужно задать в каком-то аспекте. Разберем этимологию слова «молитва». Откуда взялась? Я уже сказал, что из русского языка следует, что молитва, у нее есть коннотация молить, просить, умолять, чего-то хотеть, когда нам нужно из Творца. А как же в иврите, в святом языке? Мы посмотрим, где этот корень слова молитва, тфила, да? Тав – это слово не из корня, пейламет. Посмотрим, где это упоминается. Есть в Берешит, когда Исраиль, то есть Яков, видит Йосефа, уже после того, как Йосеф становится вторым человеком в Египте после фараона, и Яков, который не видел своего сына много лет, приходит к нему и говорит такую фразу. «И сказал Исраиль Йосефу, увидеть лицо твое не помышлял я, но вот дал мне видеть Бог так же и потомство твое». «Не помышлял я», на иврите это звучит «ло пилалти». Мы видим, что здесь тот же самый корень, что и в слове «молитва». И Раши вот это слово «пилалти» говорит «мышление подобно дай совет, рассуди». То есть молитва как-то связана с мышлением. Есть еще одно место в Торе, где тоже этот корень мы встречаем. В Торе, в книге Шмот, рассказывается ситуация, если подерутся люди и ударят беременную женщину, и выйдет на свет раньше срока дети ее, то есть будет выкидыш, но не случится несчастье с женщиной, то будет покаран взысканием денежным, когда наложит на него муж той женщины через бейдин. И даст он по решению судебному. То есть муж женщины, у которой случился выкидыш, подает в раввинский суд, и раввинский суд накладывает на виновника денежную компенсацию. Так вот, по решению судебному звучит «ванатан беплилим». Плелим – это судьи. Итак, с одной стороны, корень этот означает мышление, с другой стороны, он означает судьи. Кто такие судьи? Судьи – это обычно люди, к которым приходят две стороны. Каждая сторона хочет выиграть в суде. Каждая сторона, говоря привычным языком, дурит голову судье. А судья должен понять, где правда, где заключена правда, кто из них прав, кто наполовину прав, кто как прав. Судья обязан докопаться до истины. Можно сказать, что молитва – это мысль, представляющая собой критическую самооценку человека. Да? То есть мы должны думать, критически понять, а где же правда? Вопрос в каком вопросе? Сам глагол «молиться», что интересно, и на иврите, и на русском у него одинаковая грамматическая форма – это глагол возвратной формы. И только в такой форме он и употребляется. На русском языке, может быть, примеры возвратной формы, да, одеваться, обуваться, умываться, да. Что такое возвратная форма? Это действие, направленное на человека, не на что-то, что находится вне его, вне человека, который совершает, а наоборот, на человеку. То есть, что мы видим? Молитва – это вообще не для Бога или не совсем для Бога, это направлено на самого человека. И возвращаемся к выводу, который я сказал. Молитва – это мысль, представляющая собой критическую самооценку человека. То есть молитва – это нечто, которое в первую очередь должно подействовать на нас. Да, оно обращено к Творцу, понятно, но оно должно на нас оказать какое-то действие. Мы в первую очередь не Творца просим, мы в первую очередь собой что-то должны сделать в результате молитвы. В результате молитвы у нас должны произойти какие-то изменения. Точно так же человек, который одевается, да, или умывается, там, был грязный, стал чистый. А что же происходит с человеком, который не помолился, а сейчас помолился, да? Он помолившийся. А что же с ним произошло? Это тоже один из вопросов, которые мы тут, в общем-то, вправе задать. И один из примеров, что происходит, мы можем видеть в молитву Йом-Кипур. В молитву Йом-Кипур вы тут видите небольшую вырезку из Сидура. Мы говорим всем известную фразу «Утшува утфила уцдака мавирима троакзира». «Раскаяние, молитва и благотворительность отменяют тяжкий приговор». Раскаяние более-менее понятно. Человек делал какие-то действия нехорошие, все, раскаялся. Сказал, что больше не будет делать, как пишет Рамбам, что засвидетельствует о нем Творец, что больше он такого не сделает. Благотворительность или цдака тоже понятно. Человек дал цдаку, человек делал какое-то действие. Может, это слабее, чем чува, но это какое-то действие. А что же с молитвой? Талмуд говорит про эту вещь. Интересно, что в молитве мы приводим три вещи, тфилат, шува, уцдака. Талмуд приводит четыре вещи. Талмуд говорит, сказал Рав Ицхак, благодаря четырем вещам может быть разорван приговор небес, вынесенный человеку. И вот они, пожертвования, это цдака, вопль, обращенный к небесам, это молитва, смена имени, то, что у нас не было, и изменение поведения. Талмуд приводит фразы из Танаха, откуда он это учит. Но мы с вами попытаемся понять, что же здесь происходит, и сюда еще попала смена имени. Смена имени мы учили с вами совсем недавно, и Талмуд приводит эту фразу. Смена имени, как написано, «Сарай, жену твою не называй Сарай, а Сара да будет имя ее». И как написано, и я благословлю ее, и даже дам тебе от нее сына. Итак, смена имени. Что произошло? Была Сара, а стала Сарай. Если есть, почему вообще смена имени, она что-то меняет в судьбе человека, почему она может разорвать приговор? Дело в том, что приговор есть на человека под одним именем, изменился человек, приговор остался, но тот человек, на которого приговор, его уже нет. Смена имени не фигурирует у нас в молитве на Йом-Кипур, есть только молитва. Молитва действует примерно так же, как смена имени. Мы уже с вами говорили, что молитва – это возвратное действие. Это действие, которое направлено на нас. Это действие, которое должно менять нас. И точно так же, как смена имени, молитва еще более сильно меняет. Если мы критически переосмысливаем себя, можно сказать, что молитва в каком-то аспекте – это, ну, если можно так выразиться, это тип тшувы. Поэтому приговор небес остался на самом деле. Но человек, на которого этот приговор вынесен, человека нет, другой человек, он изменился в результате молитвы. Кстати, один из примеров, может быть, не полного, но частичного такого изменения, достаточно известная история в Германии в конце 19 века, в начале 20-го, была очень сильная ассимиляция, к сожалению, многие евреи отходили от Торы, и были очень многие законы, дискриминирующие евреев. И был такой человек, его звали Франц Розенцвайг, он имел юридическое образование, он должен был занять должность в юридической системе Германии, но должность эти могли занимать только христиане, лица христианского вероисповедания евреи не могли. И он решил, что, в принципе, его с еврейством особо много чего не связывает. Поэтому, ну, чтобы получить должность, ему стоит пойти креститься, и тогда он сможет получить эту должность. Но перед этим он решил сделать интересный опыт. Он решил понять, от чего же он отказывается, и сходить в синагогу. Причем, что интересно, родители его, которые тоже были евреи, но такие уже ассимилированные, они сказали, что в его родном городе они его не пустят в синагогу. И он пошел в синагогу в Берлине. И ему повезло, он попал туда в Йом-Кипур, он пришел только утром, ну, с утра пошел, не очень знал все законы. Он пишет, что он зашел утром в синагогу, он не понял, как прошел день, хотя он совершенно не понимал ни слова молитвы, ничего, но вся атмосфера оказала на него такое потрясающее воздействие, что он после этого решил, что ему уже не так важно, займет он эту должность в юридической системе немецкой или не займет, он решил остаться евреем. Он, к сожалению, там полностью тшуву не сделал, как бы полностью не стал соблюдать все заповеди, но он постепенно шел к этому, он потом серьезно заболел, но, по крайней мере, вот такое присутствие на молитве его остановило, воздержало от вот этого вот, ну, критического шага, полного разрыва с еврейством, полного отхода от еврейства. То есть мы видим, молитва изменила человека. Человек зашел с одним намерением, а вышел уже совсем другим, да, кроме того, что он там постился целый день, он не заметил, как прошел этот день. Попытаемся немножко глубже вникнуть в смысл молитвы, как это объясняет Рав Моше Хаим Луцатер, Рамхаль, в своей книге «Дерех Хашем». Он говорит, смысл молитвы в том, что согласно порядку, установленному высшей мудростью, для получения созданиями влияния от Всевышнего они должны пробудиться, приблизиться к нему и искать его. Степень оказываемого влияния будет соответствовать степени пробуждения. Если не будет пробуждения, то не будет и влияния. Господь благословен, Он хочет наибольшего блага для созданий во все времена». Он уготовил им ежедневное служение, вызывающее изобилие, успех и благословляющее создание, совершенное их нынешнему состоянию в этом мире. Это про просьбу, да? Потому что, да, конечно, живя в этом мире, понятно, что у нас есть определенные потребности. Но кроме этого есть и другая причина, почему нам нужна молитва. И это он пишет в следующем пункте. Он говорит, дать человеку занятия в этом мире, связывающие его с ним, с кем с ним, со Всевышним. И вот, то есть, с одной стороны, Творец погрузил человека в этот мир, в этот материальный мир, и Творец хочет, чтобы человек, да, оставался в этом материальном мире, но с другой стороны, человек должен понимать, что мир управляется Всевышним, человек должен устремляться к Всевышнему, и вот это средство его связи с Творцом, это и есть молитва. Это уже без попросить, без того, даже если нам ничего как бы не нужно, даже если у нас все есть, говоря другим языком, молитва – инструмент, который связывает человека с Творцом, который не дает погрязнуть ему в этом материальном мире. Как пишет Рамхаль в другой своей книге «Дат Вунот», что наш материальный мир он устроил таким образом, что он пытается всячески затемнить для человека существование Творца, погрузить его в материальные проблемы. Знаете, такая хасидская история, как к рабби Нахману пришел его хасид, он спросил его, что ты видел, говорит, дорогу, там бабы, мужики, лошади, повозки торгуются. Он говорит, а посмотрел ли ты на небо? И он говорит, через 50 лет будет та же улица и тоже торговля, только нас, говорит, с тобой не будет. Так стоит ли все это, если у тебя нет времени посмотреть на небо? Он не имел в виду посмотреть на небо в буквальном смысле этого слова, он имел в виду подумать о связи с Творцом, который создал весь этот мир. И инструмент этой связи, это есть ничто иное, как молитва, которую Творец приготовил для нас, чтобы создать связь с Ним. И один из ярких примеров этого мы видим в самом начале Торы, когда рассказывается о сотворении мира. Тора говорит, никакого же кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не посылал Господь Бог на землю, и человека не было для возделывания земли. Раши говорит, почему не слал дождя, ибо человека не было, чтобы возделывать землю. Не было того, кто бы мог осознать благотворность дождей. Когда же явился на свет Адам и понял, что они необходимы миру дожди, стал молить о них, и пошли дожди, и выросли деревья и зеленая растительность. Мы-то с вами можем подумать, что это про просьбу. Это не совсем так. Поясню. К шестому дню творения в мире уже все готово, но готово в потенциале. Природа ждет дождя, дождя нет. Нужен человек, который разбудит эти живительные силы. А почему человеку нельзя это все дать без всяких просьб? Человек должен осознать свою несовершенность в отношении Творца. И только осознав свою несовершенность в отношении Творца, он поймет, что у него есть определенные задачи в этом мире, у него должна быть реализация этих задач, что Творец дает благо, что ему нужно на земле двигаться в определенном направлении. Кстати, здесь есть и объяснение, почему мы для Создателя употребляем характеристики в превосходной степени. Прежде всего, чтобы показать собственную зависимость от него. Да? Мы должны понимать, что как я могу понять, что я мал, называя его великим, большим, мудрым, я тем самым указываю на свою слабость, ограниченность во всех степенях, да? Потому что иначе, к сожалению, есть проблема, человек часто может решить поставить себя на место Творца, и когда такие ситуации происходят, мы в мире, к сожалению, видим страшные и результаты такого поведения человека. Итак, мы видим здесь молитва – это средство связи с человеком, с Творцом и осознание своей, если можно так выразиться, незначительности. Да? То есть человек должен понимать, что без Творца у него нет ничего, что он полностью от него зависит, тот его всем обеспечивает и так далее. То есть это не значит, что у человека нет ответственности за свою судьбу. У человека есть, да, вопрос, он может отвернуться от Творца. Творец насильно никого не заставляет к себе идти. Тут некоторые могут задать вопрос, злодеи там или те, кто не молятся, они же тоже, они ничего не просят, а все получают. На самом деле непонятно, сколько бы они получали, если бы они молились. Это первый вопрос. Другое объяснение, оно здесь следующее. Дело в том, что Творец создал наш мир и всю ситуацию таким образом, чтобы человек находился в неком равновесии между заповедями и запретами, чтобы человек сам сознательно шел к исполнению заповедей, а не потому, что его к этому что-то толкает. Представьте, какая была бы ситуация, если бы люди видели, а кто молится, получает, кто не молится, не получает. Да? Это было бы явно видно, тогда бы понятно, все бы шли молиться, все бы шли просить. Вопрос, есть ли это сознательная связь с Творцом, есть ли у человека в этом заслуга, который так делает? Конечно, нет. Это превращает человека немножко в робота. Человек должен сознательно прийти к этой позиции. А для того, чтобы он сознательно пришел к этой позиции, в мире есть определенная темнота, определенный туман, скажем, вокруг всех этих вопросов. Это же то, что я объяснил, объясняет нам, почему наши праотцы страдали бесплодием. Это обсуждает Талмуд в трактате Евамот. В принципе, мы сейчас как раз изучаем историю про наших праотцев, мы видим, у Сары долго нет детей. В прошлой недельной главе мы читали про Рахель, про Ривку, у которой тоже долго не было детей. Ицхак молился в одном углу, Ривка молилась в другом углу. И Рахель, любимая жена Якова, тоже у нее не было детей. Все наши праотцы или праматери страдали бесплодием. Сказано, почему? Потому что Всевышний жаждет молитв праведников. Почему это так важно? В первых трех поколениях закладывается основа еврейского народа, который должен с необычной остротой ощущать связь со Всевышним. Поэтому даже самая естественная вещь, мы должны понимать, она не происходит сама по себе. Чтобы получить потомство, еврейский народ должен обращаться к Творцу. Дело в том, что мы привыкли, есть вещи очень такие, естественные, мы считаем, что это само собой разумеющееся. Наших праотцев Всевышний хотел научить, показать, заложить на будущее поколение. Нет вещей, которые разумеются само по себе. Как сказал один из мудрецов Талмуда, тот, кто сказал «маслу гореть», тот скажет «и уксусу гореть». На самом деле то, что это горит, а это нет, это только вопрос желания Творца, и все. Нет никакой естественности. На эту тему, кстати, рассказывают про какого-то немецкого князя, который спросил у своего духовника, приведите мне пример чуда. Он говорит, вы знаете, ваше величество, то, что солнце каждый день заходит и восходит, это самое большое чудо. Мы привыкли относиться к этому как к естественным вещам. Творец хочет нам показать это чудо. Это неестественно. Итак, я уже сказал, что молитва – это работа мысли, осознанная на сознании своего положения. Четкое понимание того, что нам не хватает, что нам нужно. И каждый из наших просьб говорит Творцу, я человек, созданный тобой, я нуждаюсь в том-то и чем-то, я не самодостаточный. И поэтому важно произносить вслух. Потому что когда мы о чем-то думаем, когда мы говорим про себя, у нас мысль перескакивает. Когда мы говорим, проговариваем вещи, нам гораздо проще на них сосредоточиться. А нам нужно осознать свое положение. Вообще, кстати, любую вещь, которую мы проговариваем, оно намного лучше закладывается у нас в мозгу. Если вы придете в какую-то ешиву или там колы, где учат, там учат, там, почему нужно учить вслух, намного лучше откладывается. Мы, мысль наша даже не перебегает с одного на другое. Рассказывают, кстати, про знаменитого президента, одного из самых известных президентов США, Авраама Линкольна, что когда он учился, он все читал вслух. И это его соседа по комнате страшно раздражало, а он понимал, то, что он говорит, это лучше у него откладывается. Кстати, законы молитвы мы учим из Ханы. Хана – мать пророка Шмуэля, у которой тоже очень долго не было детей. Та же самая идея. Так вот, она как бы говорила, шептала вслух. И отсюда мы учим, что нужно произносить слова молитвы. Не нужно их громко говорить, чтобы все слышали. Но мы, по крайней мере, должны произносить. Закон говорит, что наши уши должны слышать то, что говорят наши уста. Когда такое происходит, у нас лучше сосредоточенность, у нас лучше это откладывается, мы не думаем одновременно о чем-то другом, да, как сказал один мне товарищ мой, который в хай-теке работает на очень серьезной, как бы это он говорит, знаешь, говорит, у меня вообще все идеи, как там, какую программу написать, приходят во время молитвы, да, потому что мысль, она бегает, там, говорит, если бы мои начальники знали, они бы сказали, чтобы я побольше молился, да, все светлые идеи приходят в это время. Итак, наши працы, которые были бесплодны. И тут очень важная идея. Талмуд говорит, любить Господа и служить Ему – это фраза из Торы, из книги Дворим. Что значит служить? Дальше там же сказано служить всем сердцем вашим. Что же это служение в сердце? Это молитва, да? То есть мы могли подумать, что служение – это жертвоприношение. Нет, служение – это молитва, и это работа в сердце. Это та работа, где мы преодолеваем все препятствия, стоящие на пути человека, когда человек склонен ощущать естественное желание и чувство, что он хозяин своей судьбы. Да? И кроме того, даже глубоко верующий человек в полной степени каждый миг не ощущает связь с Богом. Нам все кажется, что мы своими силами что-то можем сделать. Если, кстати, во многих синагогах есть там Амуда Шац, где ведущий молитву ведет молитву, можете видеть такие слова «Шевите Ашем Ленерди Тамид» – «Представляй Всевышнего напротив тебя всегда». Это, кстати, фраза и приводится и в Шульхан Арухе. То есть мы должны стараться постоянно ощущать связь с Творцом. А это достаточно сложно, потому что у всех у нас есть ощущение, желание чувствовать себя хозяевами своей судьбы. И, конечно, у нас есть выбор. Мы можем приближаться к Творцу, и мы можем удаляться от Него. Все остальное зависит от Него. Он решит, дать нам это, не дать нам это и так далее. Наш выбор – это в нашем движении к Творцу, а не быть, сколько как нарисовано на этой картинке, да, чтобы нам не казалось, что вот мы такие мудрые, мы такие сильные, мы такие крепкие, мы все сделали сами. Мы должны понимать, что этим миром управляет Творец, и от него это все зависит. И если Творец не захочет, то даже при всех наших талантах, при всех наших способностях ничего не сдвинется. Это то, что наши мудрецы называют словом, чтобы ты не сказал «Кохи воцем яди, асали это хайль азе». «Кохи, сила моя воцем яди, крепость моих рук, создали мне эту вещь». Это то, что у человека подспудно хочется делать. Это то, от чего молитва должна нас предостеречь. Рав Хаим из Воложина, ученик Виленского Гаона, объясняя вот эту фразу, объясняя, что значит служить, значит, Всевышнему всем сердцем своим, что интересно, он ее приводит в связи с другой фразой, да, мы говорим «шма», что «люби Всевышнего всем сердцем своим», да, то есть он приводит это все вместе, он говорит, что же это за служение, молитва, понятно, что это фраза из Талмуда, он объясняет, что здесь есть два аспекта. Первый аспект, что сердце занималось только вопросом молитвы, только смыслом слов молитвы, а не какими-то другими мыслями. Поэтому и надо говорить, чтобы на этом сосредоточиться. А другая идея, то, что сказано в Талмуде, молясь, человек обязан обратить свое сердце к высшим, до такой степени, что все силы его сердца будут отданы высшему наслаждению познания Творца через слова молитвы. Подобно тому, как праведники... О, то есть у нас все силы должны быть отданы познанию Творца, очистить сердце, направить его на, значит, на связь с Творцом. Это то, что мы должны работать, чтобы в нашем сердце не было никаких других мыслей, идей и так далее. Это задача молитвы, это то, как он объясняет. Есть две интересных фразы, которые говорит про себя царь Давид. Царь Давид, он известен один из людей, который вот, значит, много времени, внимания, если так можно, уделял молитве. Очень большую часть молитвы составляют псалмы, которых авторство царя Давида. Интересно, кстати, был такой русский философ Розанов. Он бросался от антисемитизма к филосемитизму, и в одной из своих книг он говорит, нам надо сказать спасибо евреям, дали нам в руки псалтырь, да, псалмы, сказали молись. Так вот, царь Давид, он сказал про себя две фразы. Я же червь, а не муж, позор для человека и презираем народом. И другую фразу он сказал про себя, что ванит фила, а я молитва. По-русски кое-кто переходит, я в молитве, дословно сказано, я молитва. Да, и редактор говорит, буквально написано, я молитва. То есть, с одной стороны, царь Давид говорит, что он червь, а не муж, а с другой стороны, он говорит, я молитва. Как понять эти слова? Что значит человек червь и не муж? Есть такая заповедь, чтобы мы не возгордились. Что значит, чтобы человек не возгордился? Если у человека есть какие-то таланты, понятно, что человек не должен сказать, что у него этих талантов нет. Если он способен там что-то такое сделать, он должен говорить, да не, я ничего не могу. Так говорить про себя, отрицать естественное, это не значит, что он не гордится. Но если человек сравнивает себя с другим человеком, он может подумать, что по сравнению с этим человеком ему есть чем гордиться, да, он такой, он способный, у него есть то, сё, пятое, десятое. Но если человек посмотрит на разницу, которая есть между ним и Творцом, и между этим человеком и Творцом, то получится, что между этими двумя данными разница, она, ну, скажем, стремится к нулю, если кто-то понимает математику, да, он относительно этого человека намного талантливее, но оба их отношения к Творцу, они почти похожи, да. Поэтому он сказал про себя, я червь. Но у этого есть еще один смысл. Пророк Ишаяу говорит про еврейский народ червь Якова и объясняет Мидраш, что почему сыны Израиля подоблены червю, червь бьет кедры своим ртом, и при этом мягкое уничтожает твердое. Так и сыны Израиля, вся их сила в молитве, и они бьют народы мира крепкие, как кедры, и ему подобленные. То есть, если мы будем понимать свое огромное расстояние между Творцом благодаря молитве, нам это поможет достичь каких-то результатов, мы будем осознавать свое истинное положение в этом мире. Это то, что фактически хотел сказать царь Давид. Рамбам тоже, кстати, в законах о молитве, он приводит эти слова, что молитва – это служба, совершаемая всем сердцем. И Рамбам говорит следующую вещь, что обязанность молиться, она не из Торы. У нас есть просто обязанность молиться, обращаться к Творцу. Но наши мудрецы, они формализовали, они установили определенные молитвы. То, что мы сейчас молимся 3 раза в день, там Шахарит Минха Маариф, молитвы, установленные нашими мудрецами, они из мудрецов. Но сама молитва, сама обязанность молиться, она из Торы. Другой мудрец Рамбан, он, правда, с ним спорит. Он говорит, что нет заповеди молиться из Торы. Есть заповеди молиться только, когда у тебя есть проблемы. А как бы, когда проблем нету, как бы, это только заповедь из мудрецов. Мы не будем сейчас подробно разбирать их спор. Пойдем дальше. Дальше Рамбан объясняет, почему важно молиться на определенном языке и определенной форме. Он говорит, что когда евреи были изгнаны, у них исказился язык, они уже не стали после того, как они вернулись из Вавилонии, нормально говорить на святом языке. И поэтому, говорит Рамбам, когда они вернулись из Вавилонии, Эзра и его суд увидели такое, они установили определенную форму молитвы с определенными просьбами, с определенными обращениями и так далее. Тут нам нужно понять, в чем необходимость установления? Окей, они не очень хорошо изъясняются на святом языке. Ну, Всевышний их, наверное, поймет. Главное, чтобы у них был соответствующий настрой сердца, когда они обращаются к Творцу. Почему вдруг на каком-то этапе Эзра и его суд, кстати, это было еще, когда только восстановили второй храм, почему Эзра решил... Почему Эзра решил, что необходимо установить определенную форму молитвы? Почему это нужно? Две вещи. Одна вещь из Кузари. Был такой мудрец Раби Иуда Алеви, он написал книгу «Кузари», с которой, я думаю, многие знакомы, когда хазарский царь спрашивает у еврейского мудреца ряд вопросов про иудаизм, в конце концов он переходит в иудаизм. Он здесь говорит про миньян, про общую молитву, но это же касается и вопроса формы молитвы. Он говорит, когда молится один, может случиться, что просьба его будет во вред другим, а этих других во вред ему. Но чтобы молитва была действенной, она должна принести мир, пользу, а не вред, в каком бы то ни было смысле. И еще редко бывает, чтобы один человек завершил молитву, не ошибаясь и не греша. То есть нужна общая молитва. Мы сегодня, Кузарь, фактически Раби Иуда Алеви говорит, не очень понимаем, что нужно просить, в каких выражениях просить и так далее. И он продолжает. Божественное влияние подобно дождю, орошающему землю страны, когда она этого достойна. И если в ней есть недостойное, они получают вместе со всеми. И наоборот, может не быть дождя, потому что страна недостойна этого блага. Но кроме того, надо, чтобы был дождь. То есть... Мы сегодня фактически, мы обращаемся к Творцу, не очень понимаем, как это делать. Поэтому установлена определенная форма этого обращения. И Рав Хаим из Воложина это объясняет немножко на более высоком уровне. Он говорит так. Человек рассудительный поймет, что не напрасно к написанию молитвы приложили усилия 120 мудрецов, среди которых были и пророки. Благодаря Святому Духу и высшему пророчеству, которыми они обладали, перед ними были открыты пути творения его глубинные тайны. Опираясь на эти знания, они составили канон благословений и молитв с помощью определенных слов, потому что видели и осознавали, в каком именно слове может появиться тот самый свет, что крайне необходим для исправления множества миров, высших сил и законов, лежащих в основе мироздания. То есть молитва исправляет миры, но чтобы что-то исправить, чтобы что-то починить, мы должны действовать в соответствии с определенными правилами. И он продолжает. Молитва человека есть служение духовное, стоящее в тайне высшей, и люди не знают, что молитва человека пробивает сквозь воздух, пробивается сквозь небосводы, открывает высшие входы и поднимается вверх. То есть молитва, она делает определенные действия. И если мы хотим достичь этого результата, мы должны знать как. Точно так же, когда мы чиним что-то, пытаемся исправить, мы тоже должны там чинить электрический прибор, знать прибор электричества. Тут мы хотим определенное воздействие Творца на наш мир, определенную связь с Творцом. Понятно, что нужно знать, как этого достигать, какими словами, как обращаться и так далее. И он в другом месте, Рав Хаим из Воложина, говорит, что то, что, значит, мы понимаем, это как капля в море от того, что туда заложили мужи Великого Собрания и пророки и так далее. Да? То есть мы сегодня, произнося эти слова, мы очень далеки от полного их понимания. Но точно так же, как, знаете, чтобы чинить электроприбор, не надо полностью все понимать, как что работает. Нужно только определенное правило. Также у нас работает и молитва. Поэтому есть определенная форма молитвы, определенные слова. Конечно, там мы и своими словами можем добавлять все, но тем не менее. И я говорил еще про один важный аспект. Молитва – это служба. Служба. Почему нам нужен определенные слова, определенная форма? Потому что служба, она должна заключаться по определенным правилам. Точно так же, как и возле мавзолея, или возле дворца английской королевы, там, ну, тут не мавзолей, могила неизвестного солдата, да, то есть все происходит по каким-то правилам. Это служба. А молитва – это служба. И мы выбираем, кому служить, Творцу или вот, как некоторые служат там, погашению долгов, кредитной карточке. Служба совершается по определенным. Служба совершается по определенным правилам. Я уже говорил, что молитва меняет и изменяет человека. То, как это работает, я хочу привести одну историю из Мидраша Берешит Раба, который рассказывает следующую историю. Историю про Раби Йоси из Шиты. Когда враги хотели зайти на храмовую гору, они сказали ему, они боялись римляне зайти на храмовую гору, говорит, ну пусть пока этот еврей зайдет. И говорит, все, что ты там вынесешь из храма, это твое. Он зашел и вынес золотую минору. Они говорят, не, ну это слишком для тебя, иди еще раз, вот сейчас ты можешь взять что хочешь, это уже слишком, ну золотая минора. Но он отказался, сказал Раби Пинхас. Они говорят, мы тебе дадим столько денег, налоги на 3 года, иди еще. Он говорит, недовольно ли, что прогневил я Бога моего единожды? Вы хотите, чтобы я его 2 раза прогневил? Я этого не сделаю. Что с ним сделали? Привязали его к плотницким козлам, распилили его пополам. А он кричал, увы, увы мне, что я прогневил Творца своего. Что же с ним произошло? Он же уже зашел и вынес минору. Почему не зашел по 2-й раз? Знаете, человек иногда что-то делает, ну, если можно так выразиться, на автомате. Он зашел, на автомате, знаете, он уже вынес эту минору, но атмосфера храма, атмосфера того, что он видел, видимо, там, настолько произвела на него впечатление, что он уже ничего больше он этого, значит, больше этого он уже не готов был сделать. Он перевернулся, он изменился. Все это его настолько тронуло, что он уже больше ни на что не был готов. Он зримо ощутил присутствие Творца, как Творец наполняет наш мир. Ему уже не нужна была ни золотая минора, ни налоги за 3 года. Ничего ему этого было не нужно. Он готов был погибнуть. Для него это стоило, да, чем еще раз разозлить Творца. И он понимает, что я сейчас погибаю. Почему я сейчас погибаю? потому что я разозлил Творца, я зашел. Дело в том, что, ну, туда они могли заходить только коины в определенной ситуации и так далее, да. Ему было нельзя заходить, он говорит, я лучше погибну, чем я это сделаю. То есть мы видим атмосфера храма, храм это был место молитвы, она на него оказала такое влияние, что он все, он был готов. Если раньше он из-за денег, как бы все, из-за готов был туда пойти, то сейчас, наоборот, он говорит, я готов жизнью пожертвовать, но больше я Творца гневить не буду. Вот такая ситуация, как молитва меняет нас. Я хочу вам всем пожелать, чтобы мы во время молитвы, да, как можно чаще ощущали эту часть Творцом. И необходимо молиться в 3 раза в день, потому что это, как бы, знаете, такая тренировка. Если мы это не будем делать постоянно, даже когда у нас нет сил, когда мы это не чувствуем, редко когда нам это захочется делать. Поэтому я желаю всем, чтобы мы действительно ощущали эту связь с Творцом во время молитвы. Спасибо за внимание. Вопросы?
Спасибо большое. У нас еще есть 5 минут до следующего урока, поэтому если у кого-то возник вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку. Есть такой вопрос, по вашему мнению, со скольки лет нужно приучать молиться детей?
Смотрите, это все очень зависит от ребенка. Какой-то ребенок там и в 3-4 года, какой-то старше. У меня вообще к детям такой подход. Ну, я считаю, что не нужно давить на детей. Но если вы будете детей брать с собой, там ребенок видит, как папа молится, ему самому будет хотеться это делать. Я помню, у меня дети, например, они типа игрались, типа у них тфилин из кубики, да, есть такие строительные кубики, они это себе на голову делали, как тфилин чем-то привязывали. Ну, типа папа что-то такое одевает, им тоже хочется. Это очень индивидуально, это нужно, я иногда вижу, как некоторые, знаете, там ребенка, ну там небольшой молись, там начинает его это, ну я считаю, что так не надо делать, потому что у ребенка будет просто отврат после этого.
Спасибо большое. И, по вашему мнению, стоит ли брать ребенка в синагогу, даже если он там не молится, а просто балует?
Смотрите, знаете, если ребенок балуется, его не стоит, на мой взгляд, не стоит брать в синагогу. Есть даже такая известная шутка, сказано, что была заповедь в ЭКЛ, когда все евреи приходили в храм и брали детей, да. Сказано, зачем написано брать детей, чтобы дать награду за то, что они их привели в храм. А некоторые, говорят, берут детей в синагогу, которые там балуются. Это зачем? Чтобы дать наказание тому, кто их привел. Ну, потому что они балуются, мешают другим молиться. То есть, я считаю, ребенка нужно брать ровно настолько, сколько ребенок в состоянии там действительно. Он не должен думать, что синагога это такая, знаете, игровая комната.
Спасибо большое. Следующий вопрос у нас по поводу молитвы на каком языке. Лучше молиться на языке, который знаешь и ближе, или же все равно молиться на иврите, если ничего не понимаешь?
Смотрите, тут сложный вопрос. Я всегда считаю, то есть я очень против, но это лично мое мнение, молитвы про транслитерации. Это, я считаю, просто вот убивает все. Ну, человек все же должен понимать. Конечно, стоит постепенно переходить на иврит. Я думаю, что если человек будет основные молитвы, там, немножко смотреть ивритский текст, немножко смотреть русский перевод, он, по крайней мере, там, шмонес, решма, сможет со временем молиться на иврите. Ну, понимать тут очень важно. Хотя по закону на иврите он может молиться, не понимая слов.
Спасибо большое. И у нас остается еще 2 минуты. Если у кого-то есть еще вопросы, можем еще использовать эти 2 минуты для этого. Или же, если вопросов нет, Мордехай, может быть, у вас еще что-то немножко добавить?
Давайте. Я, на самом деле, у меня был еще такой один момент, который я вам не сказал. Просто, и, может быть, я сейчас это полностью не буду зачитывать. Просто расскажу. Есть такой известный писатель на иврите, лауреат Нобелевской премии, он, кстати, соблюдал заповеди, Шмоль Йосеф Агнон, где он пишет про молитву в Йом-Кипур, и он пишет, как это было все удивительно, в общем, там потрясающее описание. после этого он говорит так. В тот момент, когда прекратилась молитва, прекратилось вдруг это удивительное единение. Часть людей сняли талиты со своих голов, а часть начали разговаривать друг с другом. Те, к кому прилепилась моя любовь, вдруг изменили свой облик и разрушили свой чудесный образ, и образ дома, и образ мира. И от этого сжалось сердце мое, и потому я разразился плачем. То есть все-таки, когда мы молимся, чтобы это не было, знаете, там, все там. Сразу переключились на что-то другое, сразу это становятся другие люди. Ну, все-таки стоит, чтобы все-таки какой-то переход был, все-таки понимать, что вот, знаете, как мы какому-то важному чиновнику, я извиняюсь за сравнение, хотя наши мудрецы приходят, такие сравнения приводят, мы от него, когда выходим, мы в секретарской не ведем себя абы как, мы все-таки вежливо выходим, говорим там секретарше «до свидания» и так далее. Ну, все-таки стоит себя вести подобным образом, когда мы заканчиваем молитву тоже.